слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа. В Госдуму сегодня будет внесен для ратификации российско-украинский договор о пребывании Черноморского флота в Крыму. Почему Москва отказалась проводить очередное заседание Совета Россия-НАТО? Единая Россия хочет запретить российским средствам массовой информации употреблять слово «шахид» и требует соблюдать баланс между критическими и позитивными новостями. В России есть честные милиционеры, итоги исследования правозащитников и культура. В Москве открылся третий фестиваль современного польского кино. В Государственную Думу России сегодня может быть внесен для ратификации российско-украинский договор о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Это соглашение вызвало резкую критику в рядах украинской оппозиции, поэтому даже если договор будет ратифицирован российским парламентом, в украинском у него могут быть проблемы. Там некоторые депутаты планируют даже блокировать трибуну, чтобы не допустить самого голосования. Напомним, в обмен на продление соглашения о Черноморском флоте Дмитрий Медведев пообещал Виктору Януковичу продавать газ Украине по льготной цене. Мы в нашей программе попробуем узнать мнение российских депутатов об этом соглашении. Сейчас мы пытаемся связаться с нашим корреспондентом в Государственной Думе Максимом Ярошевским. К сожалению, нам пока не удается установить с ним связь. Как только мы это сделаем, вы услышите его репортаж. Мы попробуем узнать и мнение депутата Государственной Думы, члена комитета по делам СНГ Константина Затулина. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте.
Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Как вы можете прокомментировать, что вы думаете вообще в целом о российско-украинском соглашении о Черноморском флоте, которое подписали Дмитрий Медведев и Виктор Янукович? Каковы перспективы его ратификации?
Ну, я считаю эти соглашения прорывными. Конечно, нет пределов совершенству, но лучшее, как всегда, враг хорошего. Это компромисс, поэтому к отдельным частям этого компромисса заинтересованные стороны могут, в зависимости от своего подхода, предъявлять какие-то претензии. У нас есть, скажем, экономисты, эксперты в нефтегазовой сфере, которым не нравится, что мы снижаем цену для Украины. На Украине, соответственно, есть националисты, которые любят дешевые цены на газ, но при этом, как они говорят, родиной не торгуют, поэтому не хотят предоставлять в аренду причалы в Севастополе еще на 25 лет. Но это крайние и пристрастные точки зрения. На самом деле компромисс вполне здоровый, здравый. Он, безусловно, пройдет ратификацию в Государственной Думе 27 числа. Что касается Украины, то известно о планах оппозиции срывать обсуждение. Если бы у оппозиции было большинство голосов, им не было бы необходимости анонсировать блокирование трибун. Это значит, что у них не хватает голосов. А это, в данном случае, основание для определенного оптимизма, что все-таки эти соглашения будут ратифицированы. Вопрос лишь в том, чтобы принять необходимые меры и не допустить хулиганских действий, к которым привыкла украинская оппозиция, к сожалению.
Спасибо. В прямом эфире нашей программы был депутат Государственной Думы, член Комитета по делам СНГ Константин Затулин. Напомню, российско-украинское соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму будет рассмотрено Государственной Думой в ближайший вторник. Тем не менее, сегодня некоторые депутаты Госдумы на пленарном заседании предложили отложить рассмотрение этого вопроса до того момента, как документ пройдет ратификацию в украинском парламенте. Нам удалось связаться с корреспондентом Радио Свобода в Государственной Думе Максимом Ярошевским. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто высказал это предложение?
Ну, как минимум, против фракции ЛДПР. Точнее, против она частично. Дело в том, что, вот по словам Владимира Жириновского, который говорил об этой теме еще до начала пленарного заседания, подписание договора между Украиной и Россией, в этом договоре выигрывает Украина. Безусловно, мы в худшем положении, заявил лидер ЛДПР, комментируя это заявление, это соглашение. Мы платим по 100 миллионов долларов в год за наш флот Черноморский в Севастополе, и теряем на ценах на газ в том числе. То есть по совокупности Россия, по мнению Владимира Жириновского, в минусе находится. Поэтому он предлагает подождать ратификации со стороны украинской. Также я поговорил с депутатом от «Справедливой России» Михаилом Емельяновым. Он очень любопытно высказал точку зрения как раз наоборот, что Россия выиграла, это геополитическая победа. При этом российская оппозиция, пожалуй, смирится с этим, может быть, невыгодным для кого-то соглашением, а вот украинская может пойти на демарш и действительно как-то высказаться против, причем достаточно резко, так как страна на сегодняшний день, по мнению Емельянова, расколота на две части, поэтому вот эта вторая часть, которая не пророссийских, будем говорить так, настроена, конечно, постарается как-то помешать подписанию этого договора. Марк.
Спасибо, Максим. На прямой связи из Государственной Думы России был наш корреспондент Максим Ярошевский. Напомню, сегодня в парламент будет внесен для ратификации российско-украинский договор о пребывании, о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. И, как ожидается, Государственная Дума рассмотрит вопрос о его ратификации уже на заседании в ближайший вторник, 27 апреля. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о других новостях. Сегодня в Таллине продолжится неофициальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Ее участники обсуждают новую концепцию безопасности НАТО, ситуацию в Афганистане, проблемы ядерного разоружения. В столицу Эстонии также приехали делегации высокопоставленных представителей 45 стран, входящих в состав международных сил содействия безопасности в Афганистане. Однако в повестке дня произошли некоторые изменения. Ожидалось, что в Таллине пройдет заседание Совета России-НАТО. Однако МИД России заявил, что российская сторона не получала официального приглашения и поэтому не приехала на заседание. О причинах решения российской стороны не проводить заседание Совета России-НАТО корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатулина спросила европейского эксперта, специалиста по странам Балтии Николая Мейнерта.
Отношения между Москвой и Таллином довольно сложные. Российская сторона отказалась провести заседание Совета НАТО-Россия в рамках этой встречи. Как в Эстонии отреагировали?
Некоторые эксперты, не только эстонские, но и эстонские даже в частности, высказали такую точку зрения, что Россия отказалась от этой встречи именно в силу того, что она проходит в Эстонии, потому что двусторонние отношения носят весьма своеобразный характер. И, в принципе, на протяжении уже долгого периода в Эстонии не приезжали руководители России, по крайней мере, когда это касалось двусторонних отношений. А сейчас вот такой был хороший повод для неформального визита. И, наверное, это было бы интересно для всех, если бы такая встреча состоялась, поэтому журналисты ожидали, как это может произойти. Но вот получилось так, как тоже можно было предполагать, это то, что встреча не состоялась. Связано ли это с тем, что есть какие-то причины, лежащие в двусторонних отношениях НАТО и России, вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, и об этом пока мы судить не можем. Может, к результатам заседания Североатлантического совета стали не можно будет какой-то вывод сделать из сказанного политиками. Но вот на данный момент высказывалось такое мнение, что это связано еще и с тем, что заседание проходило именно в Эстонии. Эта площадка для переговоров оказалась неприемлема для России.
Накануне встречи в Таллине генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в эксклюзивном интервью «Свобода» рассказал о совместных интересах России и НАТО в таких областях, как борьба с терроризмом и урегулирование ситуации в Афганистане. А какими вы видите перспективы сотрудничества между НАТО и Россией?
Я принял участие в одном из семинаров, который проводил НАТО не так давно в Хельсинки. Расмуссен выступал, и после этого семинара как раз к нему тоже обратились с вопросом, животрепещущая тема, конечно, о взаимоотношениях России и НАТО, где он всячески отозвался позитивно о том, что есть конкретные сферы, и перечислил, особенно нажимая на такие вопросы, как борьба с терроризмом, например, наркотрафик, где интересы НАТО и России совпадают, и что он всячески пытается делать на этом, именно на этом акцент, что перспективы для партнерских отношений он видит самые радужные, и есть для этого все основания. Но с другой стороны, опять-таки, это было, с моей точки зрения, показательно, он обошел все скользкие пункты, которые сейчас иногда возникают в взаимоотношениях России и НАТО, как бы стараясь завуалировать это и оставить, да, вот есть, конечно, проблемы, но мы можем говорить и упор делать не на них, а на том, что есть позитивно.
О продолжающейся в Таллине встрече министров иностранных дел стран НАТО, о возможном развитии отношений России и НАТО говорил эксперт, специалист по странам Балтии Николай Мейнерт. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России соберется на дополнительное пленарное заседание 27 апреля для ратификации договора с Украиной по Черноморскому флоту. В Киргизии подала в отставку председатель Центральной избирательной комиссии, назначенная на этот пост новыми властями страны. Столица Эстонии, в Таллине, сегодня второй день совещания министров иностранных дел стран НАТО. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Режиссер Роман Казак и спектакль «Бешеные деньги». Книга «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма». Стихи Гумилева и студенты Петербурга. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Российские средства массовой информации должны отказаться от слов «шахид» и «джамаат», уделять больше внимания результатам антитеррористической деятельности и судебным процессам над боевиками, а также соблюдать баланс позитивных и критических новостей. Об этом говорится в концепции противодействия терроризму, подготовленной партией «Единая Россия». Этот документ, обнародованный накануне, обсуждается сегодня на страницах газет. Одновременно с этим пресса продолжает комментировать и постановление о практике применения закона о СМИ, принятое Пленумом Верховного Суда. В нем, напротив, журналистам дается больше свобод. Судьям разъяснили, что СМИ вполне могут распространять информацию о действиях публичных политиков в более свободной форме, чем о частных лицах. А в тональности критики допускаются даже преувеличения, если это не искажает суть информации. Тему продолжит наш обозреватель Надежда Перцева.
Журналистам разрешат быть журналистами. По мнению «Новой газеты», Пленум Верховного Суда Российской Федерации приготовился сделать широкий шаг навстречу журналистам, СМИ и гражданскому обществу, обсудив и приняв 21 апреля в первом чтении постановление о практике применения судами закона Российской Федерации о средствах массовой информации. Практика судебных споров с участием СМИ в демократически устроенном обществе всегда была и будет напряженной и противоречивой, отмечает газета, так как второй стороной спора чаще всего являются должностные лица. Критика в интересах гражданского общества действий власти на разных уровнях – это и есть главная тема СМИ. И смысл такого документа, как постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, состоит в том, чтобы дать судьям, работающим в поле, правильные ориентиры, определенным образом настроить их при рассмотрении всякий раз уникального и сложного информационного спора, полагает «Новая газета». А на ближайшем заседании Бюро Высшего Совета Единой России может быть вынесен проект партии концепции по противодействию терроризму. Об этом сегодня пишут газета «Коммерсант» и газета «Ведомости». По мнению единороссов, адекватным ответом террору должно быть не закручивание гаек, а наоборот полная реализация прав и свобод граждан, прежде всего борьба с коррупцией и скорейшая реализация стратегии 2020, а также создание общей антитеррористической платформы для всех партий. Партии, равно как и гражданское общество, и СМИ должны сформировать необходимый баланс конструктивной критики и безусловной поддержки правоохранительной службы. Даже открытая критика произвола силовиков со стороны экспертов и журналистов, по мнению авторов, нежелательна. Обладающий подобной информацией гражданин должен вначале обратиться к депутату или партийцу, которому он больше доверяет, а только потом донести ее до общественности. Прокомментировать эти инициативы я попросила президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
Это называется, мы будем фильтровать базар, ребята. Даем выбор, мы будем фильтровать базар только те, кому вы больше доверяете. Но поскольку таких в самое ближайшее время окажется совсем немного, то мы будем свободны, и вы будете свободны. Вы будете свободны от говорения каких-нибудь высказываний критических мыслей, а мы будем свободны от фильтрации оных.
Заключил Алексей Симонов. Далее газета «Ведомости» пишет. СМИ должны отказаться от слов вроде «шахид» и «джамаат», уделять больше внимания результатам антитеррористической деятельности и судебным процессам над боевиками. Алексей Симонов продолжает.
Я думаю, что это связано с перерождением всей партии. Потому что когда партия не знает, кто она, не знает, что она, в ней возникает мифологичность сознания. Старинное сознание запрещает то, чего ты боишься, называть. Вот они боятся шахидов, они велят не называть их шахидами. Это как в древние времена, когда нельзя было назвать льва, потому что он тогда мог тебя съесть. А если ты его не называл, то он тебя обходил якобы стороной. Мне представляется, что это возвращение просто к тому мифологическому сознанию, который напоминает им о существовании их предков в джунглях.
Уточняет Алексей Симонов. Регионам рекомендуется соблюдать баланс позитивных и критических новостей, а также наряду с вертикалью развивать горизонталь, комментирует Алексей Симонов.
Ну, естественно совершенно, что концепция заключается в том, чтобы позитивное и отрицательное звучало у нас попеременно, как и вообще в жизни. То же самое мифологическое знание. Если мы говорим о том, что будет, у нас все хорошо. Если мы говорим о том, что есть, у нас все ужасно. Значит, надо периодически говорить то о настоящем, то о будущем. А о прошлом лучше вообще не говорить, потому что у нас непредсказуемое прошлое. Просто оно каждый раз нуждается в новом анализе, соответствующим требованиям сегодняшней минуты.
Подчеркнул Алексей Симонов. Партийные инициативы затрагивают даже школьные учебники. Из них предлагается устранить любые неопределенности и устаревшие стереотипы. Например, что террор – это приемлемое политическое средство, говорит собеседник «Ведомостей». Алексей Симонов вспоминает.
Ну, значит, как говорится, запретить романы Давыдова «Глухую пору листопада», запретить вообще вспоминать о народовольцах. А запретить вспоминать о народовольцах – это хорошее, это мне очень нравится вообще сама идея. Запретить упоминать о народовольцах, то непонятно будет, от чего так взбесился Владимир Ильич, еще в юности сказавший, что мы пойдем другим путем. Гибель его старшего брата, она, как бы сказать, будет вычеркнута из российской истории. Дальше уже надо будет вычеркивать и Ленина. И, может быть, таким способом вычеркиваем, мы выйдем, наконец, на состояние общества, которое будет иметь светлое прошлое, абсолютно замечательное настоящее и непредсказуемо прекрасное будущее.
Подытожил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. По мнению главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, запрет на использование определенных слов в СМИ – это прямое нарушение Конституции. Подобная концепция – имитация деятельности, поскольку сами единороссы понимают, что никто из руководства страны документ не подпишет, резюмирует он на страницах газеты «Ведомости». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. В столице Таиланда, Бангкоке, по меньшей мере один человек погиб и 75 получили ранения в результате серии взрывов в многолюдном районе города. Несколько из них произошли на станции метро. По одной из версий, станция была обстреляна из гранатомета со стороны лагеря оппозиции. Это наземное метро. Тысячи сторонников оппозиции уже несколько недель митингуют в различных районах Бангкока. За новостями о происходящем в Таиланде следит мой коллега Александр Гостев. Здравствуйте, Александр. Прежде всего, пожалуйста, напомните нашим слушателям, чего требует оппозиция и какова вероятность, по вашему мнению, что ее протесты перерастут в массовые вооруженные столкновения?
Здравствуйте, Марк. Ну, начнем с вашего вопроса. Оппозиция в центре Бангкока, которых называют так называемыми краснорубашечниками, представляет интересы свергнутого несколько лет назад премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. В основном это люди из крестьянской глубинки, с севера и с северо-востока страны. Внутри Таиланда существует как бы несколько таких поднародностей или ветвей тайской нации. Они говорят даже на немножко другом языке или на очень сильном диалекте тайского языка. И вот в Бангкок они собрались как раз, как я уже сказал, с севера и с северо-востока страны. За Таксином Чинаватом стоит как бы сельская глубинка, часть интеллигенции, а с другой стороны находятся традиционные правящие элиты. Это крупный бизнес, который очень сильно слит как бы с тайской армией. И опять-таки некоторые политические партии, и вот они объединились против свергнутого премьера. По сути, Радио Свобода много говорило уже о ситуации в Таиланде. Это такой патовый сейчас конфликт, потому что традиционно в Таиланде, начиная, допустим, с 1945 года, происходили перевороты, в том числе и вооруженные, но всегда они происходили как бы внутри одной и той же группы политических сил или партий. И когда речь заходила о возможности применения уже откровенного насилия на улицах, вмешивалась армия. Но перевороты эти в основном были бескровные. Просто армия выводила танки на улицу и говорила, как бы, господа, давайте договариваться. Ну, говоря совсем простым языком. А сейчас, для того, чтобы прекратить эти протесты в центре Бангкока, как говорят эксперты, в том числе в нашем эфире, армии придется уже открывать огонь на поражение, а тайская армия на это вряд ли когда-либо пойдет. Она к этому не готова, и при этом тайская армия — это те же самые крестьяне из тех же, возможно, районов страны, которые говорят на том же диалекте, но одеты в военную форму. Что касается произошедшего вчера, есть данные, что вот число раненых на самом деле это 86 человек. в общей сложности от всех взрывов. Действительно, погибла одна женщина, ранее сообщалось о трех погибших. Все это произошло в деловом центре Бангкока, где-то с 8 до 9 вечера по местному времени. Все, вы сказали правильно, это были не как бы взрывы ручных гранат, а, судя по всему, станция метро была обстреляна из какого-то самодельного гранатомета. Естественно, стороны обвинили друг друга в провокации, в нагнетании обстановки. И последняя деталь, последняя вот граната из серии вот этих взрывов, она взорвалась как раз среди сторонников правительства в толпе. И вот в этот момент пострадало большинство раненых. Но краснорубашечники, естественно, сразу заявили, что мы к этому не причастны. И вот сегодня тайское правительство обвинило в организации этого теракта неназванных террористов, но при этом оно не сказало, что это, допустим, краснорубашечники или сторонники Таксина Чиновата. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал последние новости о ситуации в столице Таиланда, Бангкоке, где вчера в результате обстрела станции метро из гранатомета пострадали десятки человек. Добавлю, что Интерфакс сегодня передает, что российские граждане в результате этих взрывов не пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Таиланде Виталий Анопов. А мы сейчас переносимся в Минск. Еще одна важная тема – события в Киргизии. Свергнутый президент, с которой Курманбек Бакиев, находится в белорусской столице, как знают наши слушатели. Сюда он прибыл из Казахстана по личному приглашению Александра Лукашенко. И в эти минуты Бакиев дает новую пресс-конференцию. Напомню, на предыдущие два дня назад он заявил, что остается главой государства и не отказывается от ответственности за происходящее в Киргизии. На прямой связи из Минска наш корреспондент Виталий Цыганков. Здравствуйте, Виталий. Какие заявления уже успел сделать Курманбек Бакиев сегодня?
Добрый день. Я сразу уточню, что предыдущее, два дня назад, это было только заявление Курманбека Бакиева. Он зачитал его в течение 4 минут и сразу же ушел. Журналистам не было дано возможности задавать ему вопросы. Сегодня проходит настоящая пресс-конференция. Туда пришло более сотни журналистов и ведущий. Она проходит в Национальном пресс-центре, это государственный орган. И ведущий представил Бакиева как действующего президента Киргизии. Пожалуй, самое важное заявление, которое сделал Бакиев, он сказал, что не собирается возвращаться в Киргизию в качестве президента. Но он снова подтвердил, что не признает свою отставку. Я не держусь за кресло президента, но я хочу помочь народу Киргизии, чтобы там прекратились грабежи и беспорядки, заявил Бакиев. Он заявил, что главной целью своей пресс-конференции является желание рассказать правду. Он, среди прочего, заявил, что когда начались события, Владимир Путин сказал ему, то, что случилось в Бишкеке, в этом вас никто не может обвинить. Но если развяжется гражданская война, это все повесит на вас. И в этом он был прав, заявляет Бакиев. И поэтому, именно поэтому он решил, что готов покинуть Киргизию, чтобы не было гражданской войны, и при условии, что не будет гонений на его родных и близких. Но теперь все наоборот, считает Бакиев. Моих близких начинают преследовать, вымогать деньги и так далее. Первый же вопрос журналистов касался отношения России к этим событиям, и тут Бакиев звучал довольно критически. Он напомнил, что Россия ввела таможенные пошлины на горюче-смазочные материалы. Это все привело к росту цен на всю продукцию. Для меня это было большим шоком. Также несколько раз он отмечал, что России, руководству России очень не нравилось нахождение американской базы в Монаке. Вот с того, как эта база все же осталась, Путин и Медведев, по словам Бакиева, были не в негодовании. Как это так? Киргизия, маленькая страна, ведет самостоятельную внешнюю политику. Да, мы хотели вести самостоятельную внешнюю политику, но не настолько, чтобы это раздражало Россию, заявил Бакиев.
Виталий, спасибо. У нас, к сожалению, нет времени. О последних заявлениях свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, которые он сделал сегодня в Минске, рассказал Виталий Цыганков. Подробности и итоговый репортаж из белорусской столицы в дневных информационных выпусках программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. В столице Беларуси, Минске, проходит пресс-конференция свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. В Киргизии подала в отставку председатель Центральной избирательной комиссии Таликан Исмаилова, назначенная на этот пост новыми властями. Госдума России решила собраться на дополнительное пленарное заседание для ратификации договора с Украиной о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Госдума России приняла в окончательном чтении правительственный законопроект о реформе бюджетных учреждений. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл начинает сегодня новую поездку в регион, пытаясь наладить прерванный диалог между Израилем и палестинцами. В столице Эстонии и Таллине сегодня второй день совещания министров иностранных дел стран НАТО. Президент США Барак Обама призвал законодателей принять пакет документов, предусматривающий большую степень государственного регулирования финансового сектора. В Северной Ирландии при взрыве ранены 3 человека. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В России есть все-таки и честные милиционеры, и отделения милиции, в которые не страшно зайти простым гражданам. К такому выводу пришли правозащитники во время исследования, проведенного общественным фондом «Индем». Его презентация его итогов состоялась накануне в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Проект «Неделя посещения отделений милиции или полиции» осуществляется международной организацией «Altus Global Alliance» во многих странах мира. В России его координатором стал фонд «Индем». Представители фонда посетили 164 отделения милиции в 18 регионах страны. Рассказывает один из региональных координаторов проекта, член комиссии по помилованию Алтайского края Александр Гончаренко.
Алтайский край, как бы среднестатистический регион, у нас нет пока, по крайней мере, Дымовских, ну и, слава богу, нет Евсюкова. Хотя я вот ежегодно готовлю для Московской хирургической группы доклад о соблюдении прав человека в Алтайском крае. И есть, конечно, значит, производство со стороны милиции, сотрудников. Не случайно мы совсем недавно с молодежью провели такой семинар в формате ролевой игры. Формы индивидуальной коллективной защиты от произвола милиции.
Поставить правоохранительные органы под контроль гражданского общества – задача не из легких. Но надо пытаться это сделать, убежден правозащитник из Барнаула Александр Гончаренко.
Такие, конечно, проекты международные, в которых Россия участвует, позволяют делать милицию более открытой. И пусть там посещения были предварительно согласованы на уровне уполномоченного по правам человека Российской Федерации, министров внутренних дел, да, понятно, что они в какой-то степени милиция готовилась к этим проверкам. Ну, даже если, грубо говоря, они, значит, побелили, покрасили, значит, комнату для административных задержанных специально для проверки. Ну, проверка прошла, а, в общем-то, не вижу в этом ничего плохого. Тем более в России известна поговорка, что от тюрьмы, от сумы не зарекайся.
По результатам исследования фонда «Индем» выявлены общие недостатки, не позволяющие говорить о соответствии отделения милиции в России мировым стандартам. Нет туалетов для посетителей, пандусов для инвалидов, невозможно получить нужную информацию и так далее. Но отмечены и отдельные приятные исключения. Лучшим отделением милиции признана межмуниципальная ОВД «Железногорская» в Курской области. Начальник этого отделения милиции регулярно выступает по местному телевидению, раз в месяц проводит сходы граждан, сотрудничает с местными диаспорами. А в ОВД города Сосновоборска, что в Красноярском крае, оборудовали уютный холл с мягкими креслами для посетителей, ожидающих приема. Здесь можно даже выпить кофе. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Каков ваш личный опыт общения с сотрудниками милиции? Мы попросили нашего корреспондента Олега Павлова задать этот вопрос прохожим на улицах Казани.
В принципе, я редко общаюсь с сотрудниками милиции. Последний раз в связи с терактами в московском метро меня просили предъявить документы в казанском метро, то есть я отказал. Все, на этом общение закончилось.
Я-то ведь из того поколения, воспитанное на дяде Степе. Слава Богу, в последнее время мне не приходилось сталкиваться с органами милиции, с сотрудниками, и сказать по этому поводу ничего не могу. Но, как и в любой сфере, здесь есть и нормальные люди, есть и отморозки.
Опыт сообщения милиции бывает только тогда, когда меня останавливают сотрудники ДПС. Бывает редко. Ну, конечно, по раз было, и сотрудники ПС останавливали проверку документов. А так больше случаев не было.
У меня профессиональный опыт есть общение с сотрудниками милиции, связанное с фотографией. Они очень не любят. Видимо, они не фотогеничные люди, как бы, и плохо получается на фотографиях, очень стесняются этого, поэтому запрещают себя фотографировать при исполнении служебных обязанностей. Но часто возникают проблемы, доходит до рукоприкладства. Но в связи с этим часто получаются очень интересные кадры. Для меня польза.
Все негативные. Это зависит от них. И поведение их, и их правопорядок. Да и их цель, по сути, не сохранение правопорядка, а вымогательство и просто развлечение, когда им скучно, они докапываются буквально все.
Мой личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции нормальный. Ребята хорошие, спокойные, все объясняют, все рассказывают. Знаю это не понаслышке, сама живу с милиционером, так что все хорошо, все спокойно.
По долгу службы у меня довольно тесный контакт с органами внутренних дел, и могу официально заявить то, что доносит руководящий состав и как он позиционирует отношения, допустим, милиционеров с обычными гражданами, не всегда доходит до именно обычных милиционеров. В принципе, у генералов и руководящего состава политика абсолютно правильная, и ее нужно поддерживать, но на деле пока не все до конца получается.
К сожалению, последние лет 10 меня милиция просто игнорирует, почему? Хотя раньше мы имели плотные контакты, и неплохие, веселые. А сейчас просто не обращать внимания. Я пытаюсь сам задираться, но никакой ответной страсти.
Так жители Казани отвечали на вопрос, каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделений милиции. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мировая политика – одна из важнейших тем последних суток. Власти Армении приняли решение приостановить процесс нормализации отношений с Турцией. Об этом заявил в обращении к жителям страны президент Армении Серж Саргсян. По его словам, позиция Турции представляется неприемлемой, а разумные сроки урегулирования армяно-турецких отношений истекли. С подробностями из Еревана корреспондент «Свободы» Лили Тарутюнян.
Президент Армении Серж Саркисян в четверг обратился с посланием к армянскому народу относительно процесса нормализации армяно-турецких отношений. Армения сохранит свои подписи под армяно-турецкими протоколами, поскольку стремится сохранить возможности нормализации отношений и желает мира, говорится в обращении. Дорогие соотечественники, прошел год с того момента, как прозвучало совместное заявление Армении, Турции и Швейцарии о шагах, направленных на урегулирование армяно-турецких отношений. За это время были опубликованы, представлены на обсуждение и подписаны два протокола. Эти документы уже долгое время находятся в парламентах Армении и Турции, ожидая ратификации. Армения постоянно демонстрировала свою приверженность к процессу урегулирования отношений. Мы также заявили, что в случае ратификации протоколов со стороны Турции, согласно договоренности без предусловий и в разумные сроки, провал их ратификации в парламенте Армении исключается. Сегодня пришло время оценить понятие «разумные сроки» и «без предусловий». Это критерии, которые установлены не только Арменией, но и всеми вовлеченными в процесс посредниками, всеми нашими международными партнерами, сказал Серж Саркисян.
Туркиан патрашче сксад горцунтац шаурмагель.
Турция не готова продолжать начатый процесс и обеспечить прогресс без предварительных условий в соответствии с протоколами. Разумные сроки, по нашему мнению, исчерпаны. Турецкая практика любой ценой проскочить дату 24 апреля попросту неприемлема. Через два дня мы будем отмечать 95-летнюю годовщину геноцида армян. Наша борьба за международное признание геноцида продолжается. Некоторые круги в Турции пытаются использовать нашу искренность во вред нам и использовать этот процесс, чтобы избежать реалий 24 апреля. Мы приняли решение пока не выходить из процесса, а только приостановить процедуру ратификации протоколов. Уверен, что этого требуют и национальные интересы, сказал Серж Саркисян. Лита Урдюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
О реакции в Турции на заявление армянского президента рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Новость о том, что Армения не желает продолжать переговорный процесс о нормализации отношений между странами, стала неожиданной для многих в Турции. Турки сели за стол переговоров с искренним намерением закончить столетнюю вражду и установить дипломатические отношения между странами. В обществе царит разочарование, считает 40-летний стамбульский адвокат Мехмет Туршу. Искренне желает мира с Арменией и считает необходимым, чтобы Армения отвечала тем же. Трудно найти страну, которая могла бы вести переговоры одновременно с Ираком, Сирией, Ираном, Арменией и Грецией. Студент Стамбульского университета Аркан Өстюрк считает, что армянские власти должны были быть более терпимей. Переговоры начались в октябре минувшего года в Швейцарии, где были подписаны протоколы об установлении дипотношений. Страны договорились открыть общую границу, которая была закрыта из-за войны в Нагорном Карабахе. Теперь президент Армении решил остановить процедуру ратификации протоколов, потому что не верит нам. Армяне и турки не верят друг другу. Люди в масках. Дипломатический тупик. Таковы заголовки прессы. Анкара ставит ратификацию армяно-турецких протоколов в зависимость от урегулирования конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Армяне заявляют, что турецкие власти затягивают переговорный процесс и намеренно выдвигают невыполнимые условия. По словам журналиста Ахмеда Тырнака, сложившаяся ситуация напоминает инцидент на дороге, когда водители не желают уступать друг другу путь. Создается ощущение, что обе стороны ставят под сомнение истинность намерений друг друга. Вместо того, чтобы думать о том, как побыстрее открыть границы, мы начинаем говорить о Нагорном Карабахе. В ответ армяне ставят вопрос о геноциде. Начинаются бесконечные взаимные упреки за прошлое из-за многолетней исторической вражды. Вопрос о геноциде армян в Османской империи – еще один камень преткновения во взаимоотношениях между Ереваном и Анкарой. Как известно, турецкие власти не признают факт уничтожения более миллиона армян в годы Первой мировой войны в Османской империи. Анкара предлагает создать комиссию по изучению геноцида с участием армянских историков. В Ереване, однако, считают, что геноцид армян – объективный исторический факт, который не может быть предметом дискуссий. Журналист молодежного интернет-сайта Айхан Куртуглу. Армения заморозила ратификацию протоколов в преддверии очередной годовщины так называемого геноцида армянского народа. Ереван переходит в наступление. Выбор времени, очевидно, важен. Как говорит мой отец, бедная соседка Армения, которая слишком много на себя берет. В Ереване забывают, что открытие границы между двумя странами – большой плюс армянской экономики, которая до сих пор находится в упадке. На первой странице газеты «Хюрриет» изображены премьер-министр Турции и президент Армении. Эти снимки были сделаны не так давно в Вашингтоне в ходе саммита по глобальной ядерной безопасности, когда лидеры обеих стран пожали друг другу руки. Фото растиражировали многие СМИ. Журналисты писали восторженные комментарии о том, что до открытия границ между странами осталось совсем немного времени. Теперь же большинство экспертов считают, что нужный момент упущен. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России соберется на дополнительное пленарное заседание в следующий вторник для ратификации договора с Украиной по Черноморскому флоту. Специальный посланник США на Ближнем Востоке начинает сегодня новую поездку в регион, чтобы наладить диалог между Израилем и палестинцами. Двое из трех американских туристов, находящихся в заключении в Иране, испытывают проблемы со здоровьем. ООН и США выразили обеспокоенность эскалацией насилия в Таиланде. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Президенту Обаме не нравится, как делаются деньги.
Комментарии экспертов.
Писатель Виктор Шендерович ни в чем не винит консерваторию.
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная не видит будущего для библиотек.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Россия разместила на международных финансовых рынках свои еврооблигации на общую сумму 5,5 миллиардов долларов. Из них пятилетних долговых обязательств на 2 миллиарда и десятилетних на 3,5 миллиарда долларов. Доходность облигаций, то есть будущие процентные платежи России по ним, которые устроили инвесторов, по данным агентства Bloomberg, оказались чуть выше текущей доходности аналогичных облигаций Мексики, имеющей сегодня тот же кредитный рейтинг, что и Россия. Последний раз российские облигации размещались на международных финансовых рынках в июне 1998 года, за два месяца до объявления страной дефолта по своим долговым обязательствам. Инфляция в России в апреле составит от 0,4% до 0,5%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Далее, по его словам, уровень годовой инфляции может продолжить снижаться до августа, а затем возможен его некоторый рост. Согласно официальным данным, с 1 по 19 апреля потребительские цены в стране выросли на 0,3%, а с начала года на 3,4%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 апреля увеличились на 7 миллиардов 700 миллионов долларов, или на 1,7%, до 456 миллиардов 300 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Французская группа Peugeot Citroën 23 апреля планирует начать серийную сборку автомобилей на заводе под Калугой. Строительство этого производства стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% акций, а японская – 30%. Сообщается, что на первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на сегодня, 29 рублей 13 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 4 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 5 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. Одно из них – третий фестиваль современного польского кино «Висла», открывшийся в Московском кинотеатре «Художественный». В этот раз он посвящен памяти погибших в авиакатастрофе под Смоленском. На фестиваль привезены около 50 художественных документальных и мультипликационных работ. Ради польской программы российская страна пожертвовала сеансами фильма «Предстояние» Никиты Михалкова. На открытии побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Российская сторона после трагедии должна бы сделать для польского фестиваля больше, сказала генеральный директор государственного унитарного предприятия «Москино» Анна Пендраковская.
Нам надо было предоставить и большее количество времени, и залов, и это совпало еще с выходом прокат фильма Никиты Михалкова, и мне приходилось делать такой вот личный выбор, как быть. Но как все-таки такой маленький чиновник, я постаралась, чтобы и премьеру Михалкова совсем не сместить, но она идет сейчас уже в ограниченном прокате, и, конечно, преференции мы отдали этому фестивалю.
Сообщила Анна Пендраковская. Директор фестиваля Петр Скольский сказал, что программа посвящается другу Анжею Кремеру, вице-министру иностранных дел Польши, который вез в президентском самолете кинопленки для фестиваля «Висла».
Мы потеряли просто все. Мы снова готовили в течение нескольких дней другой кинофестиваль. Все, что люди могли сделать, сделали. Надеемся, что россияне нас будут принимать хорошо. Тем более, что вся делегация доедет. Артисты, режиссеры.
Поговорим о фильме «Открытие». Это фильм у Гажаты Шумовской «33 сцены из жизни». И известно, что это фильм трагического содержания.
Да, это фильм подходит на открытие этого фестиваля. Грустный, невеселый, Но, конечно, никто даже не придумывал, что случится такая трагедия.
Заинтриговал фильм по повести Дороты Масловской, снят Ксаверием Жулавским, «Польско-русская война». Название немножко вызывающее.
Вызывающее, да. Я даже сам, когда увидел в Варшаве на афишах, думаю, какая польско-русская война? Война польско-русская, это было в 20-м году. И, конечно, это даже смешно звучит, но это ничего не имеется с войной. Но там есть смысл в этом названии.
Конечно, я не могу обойтись без вопроса о фильме «Катынь» Анджи Вайды, который был показан по русскому телевидению. В связи со смоленской трагедией вы все-таки решили не исключать его из программы.
Мы не хотели его исключать. Фильм «Катынь» на большом экране — это совершенно другая картина, чем в телевизии. Дает такое впечатление, что мурашки по спине идут.
Второй фильм Вайды — «Аир».
Это фильм больше такой современный, намного легче, чем «Катынь». Это его последний. Вайда — человек, который работает все время, и даже сейчас работает над каким-то новым фильмом, великим басом.
Есть программа короткометражных фильмов, сделанных молодыми польскими режиссерами о России.
Да, и фильмы очень такие объективные. Вообще в Польше нет такого настроения, чтобы показать примерно черную часть России. Конечно, что в каждой стране есть какие лучше и хуже стороны. Польша тоже не страна, где везде молоко течет. И грязная вода тоже течет.
А в художественном польском кино самокритика поляков имеется? Вот в том, что увидят русские зрители на вашем фестивале?
Конечно. Там очень много самокритики. Мы сами себе не жалеем. Вот будет такой фильм «Дом злой». Критики польские и российские будут сравнивать с фильмом «Груз-200».
Кинопару, упомянутую директором фестиваля Петром Скульским, придумали те же польские и русские кинокритики, которые запланировали еще несколько круглых столов и встреч с актерами и режиссерами. На вопрос журналистов, не готовится ли польское кино, как, например, российское, к 65-летию Победы, известный кинокритик Польши Тадеуш Соболевский реагировал с некоторым удивлением, а продолжила его мысль российский киновед Наталья Пантюшкова.
В Польше нет такого органа, который бы рекомендовал или заставлял режиссеров снимать картины к определенным юбилеям, в том числе к 65-летию. Однако я приглашаю картину человека очень важного. Это Михаил Квичинский. Это продюсер, который с Вайдой сделал уже несколько картин. Он продюсировал «Катынь». И сейчас на телевидении 15 серий фильмов о начале Второй мировой войны, как люди, интеллигенты, оказываются перед лицом страшной трагедии войны. И название этого сериала «Час хонору» – «Время чести».
Киновед Наталья Пантюшкова о тенденциях в современном польском кино. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. Уважаемое международное интернет-издание International Living, насчитывающее 400 тысяч читателей, недавно опубликовало рейтинг городов планеты, где лучше всего живется пенсионерам. Качество жизни рассчитывалось по нескольким социально-экономическим показателям, включая цены на жилье, подоходный налог и медицинское обслуживание. В эту великолепную девятку финалистов попало итальянское местечко Калитри. За что, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Итальянское государственное телевидение «Рай» сделало о городке Калитри специальный репортаж, после чего тысячи пенсионеров со всего мира начали всерьез рассматривать возможность переезда сюда, чтобы провести остаток жизни по-королевски, за скромную плату. На вопрос о том, как живется людям третьего возраста в Калитри, отвечает местная пенсионерка.
Хорошо. На пенсию здесь мы живем очень хорошо.
Калитри – это маленький населенный пункт с древней историей, известный своими монументами, с населением всего в 15 тысяч человек. Он находится в провинции Авеллино, на стыке сразу трех итальянских южных регионов – Кампании, Апулии и Базиликаты. Калитри, основанный в III веке до нашей эры итальянскими поселенцами, когда-то возник на холме между долинами Офанто и Картина, на высоте 530 метров над уровнем моря. Сегодня муниципальное образование Калитри относится к горным поселениям. Вот что рассказал мэр Калитри Джузеппе Ди Миллия.
Основным нашим памятником является замок, построенный на месте античного поселения, который сейчас реставрируется. Мы пытаемся вернуть ему первозданный вид, снеся жилые постройки вокруг стен, чтобы дать возможность жителям и туристам совершать пешие прогулки вокруг замка.
Особой гордостью калитранцев являются древние горшечные производства и керамика. В настоящее время в местном замке размещается постоянно действующая выставка керамики и гончарного производства. Калитранцы хранят традиции и ставят в заслугу своим предкам местное новаторство в технике гончарного производства, рассказывает хранитель музея Кармине Ди Карло.
В замке был открыт музей, чтобы сделать богаче внутреннее убранство и чтобы сохранить крестьянские традиции, которые представляют выставочные экспонаты. Эти чаны или емкости для хранения жидкости служили для сбора воды. До того, как был проведен водопровод, в домах не было проточной воды, и поэтому воду запасали, набирая ее из родника. Особенность этих чанов состоит в том, что их изготавливали с применением техники солеварения. Она заключается в том, что при обжиге в глину добавляли соль, которая растворялась, делая глину пористой. Пористость позволяет воде, находящейся внутри чана, просачиваться наружу и создавать влажность на внешних стенках чана. А это, в свою очередь, позволяет поддерживать постоянную температуру воды внутри чана.
Ежегодно в Калитре, прямо под открытым небом, устраиваются театрализованные представления из цикла «Шекспир в Калитре». Как нетрудно догадаться, наибольшей популярностью у местной молодежи неизменно пользуются Ромео и Джульетта. Однако изюминка состоит в том, что творения Шекспира здесь звучат исключительно на местном диалекте. Вот как звучит по-калитрански вступление Ромео и Джульетты. О стоимости жилья мы интересуемся у Эммы Базили, агента по продаже недвижимости.
Квартиры стоят, начиная от 10-15 тысяч евро. Это маленькие. А большие, полностью отремонтированные квартиры стоят 60-70 тысяч евро.
Примерно 100 иностранцев уже купили здесь жилье в преддверии выхода на пенсию. Например, чета англичан Гаррет и Линн. Он художник, она домохозяйка. Они приобрели отреставрированную квартиру в исторической части Калитри за 25 тысяч евро. Или ирландка Маура Коллинз, которая, объездив полмира, остановила свой выбор на Калитри. Сколько нужно для жизни в Калитри? На этот вопрос отвечает мэр Джузеппе Ди Миллия.
На 500 евро в месяц здесь живется хорошо, а на 1000 можно жить по-королевски.
Жить по-королевски в Калитри вовсе не означает иметь вассалов или слуг. Это означает, прежде всего, вкусную и здоровую пищу от местного производителя. Все основные продукты питания – хлеб, оливковое масло, колбасные изделия, копчености, сыры, мед, вино, ну и, разумеется, мясо – покупается в местных лавках. Стандартный набор потребительской корзины обходится в среднем в 12 евро. Так как же все-таки живется в Калитри? Ответ урожденного калитранца, городского головы Джузеппе Ди Миллия, прост и ясен.
По-королевски.
Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Калитри.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут в прямом эфире «Час прессы». Тема обсуждения. Каких последствий можно ожидать от предложенного министром обороны Анатолием Сердюковым кардинального варианта армейской реформы? Ведущий Виктор Резунков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.